Сергей Свой. Настоящий Спартак. Книга вторая. Цикл «Герои древнего мира». Глава первая. Священный союз и проклятый огонь. Ветер с Ионического моря приносил не только запах соли и свободы, но и тяжелый дух чуждой дисциплины. С палубы бури, стоявшей на якоре в крошечной, но глубоководной бухте к югу от Кротона, Спартак наблюдал за высадкой. Не армия, мечта сатрапа. Понтийские воины сходили на италийскую землю волнами. Палангиты в чешуйчатых панцирях и бронзовых шлемах с султанами. Лучники в ярких расшитых одеждах. Конница катафрактов, где даже кони были укрыты металлическими пластинами, сверкавшими под осенним солнцем. Золотые штандарты с изображением звезды полумесяца реяли над стройными колоннами. Это была не орда борцов за свободу, как его легионы, а профессиональная имперская военная машина, чуждая, идеальная.
«Красиво», –
хрипло проговорила Намай, стоявшая на плече левее. Его массивная фигура в полированной керасе, сколоченной из римских пластин, казалась неуклюжей глыбой рядом с утонченным коринфским шлемом Аполлодора, стоящего по правую руку.
«Только блеска много. Шумят, как рынок в Сиракузах».
«Они должны демонстрировать могущество», – беззвучно, лишь для него ответил Спартак, не отрывая взгляда от берега. «Митридат покупает союз зрелищем. Он понимает язык силы. Пока мы сильнее, он наш брат. Стоит нам дрогнуть?» Он не договорил. В голове Алексея Вяткина всплывали картинки из другой жизни. Союзники по коалициям, чьи интересы совпадали ровно до первой серьезной потери или более выгодного предложения от противника. Митридат VI Евпатор, царь Понта, переживший три войны с Римом и утопивший в крови Малую Азию, был не соратником по идее. Он был тактическим партнером, самой опасной разновидностью.
«Господин», – тихо сказал Аполлодор,
– афинский философ, посланник и глаза царя давно перестал быть просто наблюдателем. Он стал мостом между двумя мирами, фанатичной волей восставших рабов и холодным расчетом эллинистического монарха.
«Царь ожидает тебя в своем шатре. Он желает обсудить планы похода до того, как легионы Краса перевалят через Апеннины».
«Царь подождет», – отрезал Спартак, наконец оборачиваясь к нему. Взгляд его, серый и плоский, как лезвие, заставил даже видавшего виды грека сделать микроскопическую паузу. «Сначала я должен увидеть все, понять, с чем имею дело. Сколько у него настоящих бойцов, а сколько парадной свиты. Как организован лагерь, как относится к местным. Мой народ прошел огонь, голод и предательство. Я не позволю, чтобы его теперь растоптала понтийская спесь». Аполлодор кивнул, скрывая досаду за покровом учтивости. Он давно понял, что имеет дело не с харизматичным дикарем-предводителем, а с чем-то гораздо более страшным и непонятным. Полководцем, чья тактическая мысль опережала время на тысячелетия. А мрачная сосредоточенная жестокость не имела ничего общего с гневом фракийца. Это была холодная, системная жестокость инженера, разбирающего неисправный механизм. Спартак спустился в шлюпку. За ним неприглашенные последовали Намай и Брен. Молчание между ними было красноречивее любых слов. Они были его щитом и кинжалом, плотью от плоти армии, его единственным безусловным доверием. Лагерь понтийцев раскинулся на прибрежной равнине, быстро превращаясь в укрепленный город. Рабы-саперы, которых Митридат привез с собой, рыли ров и ставили чистокол с методичной скоростью, которой позавидовал бы любой римский трибун. Внутри царил строгий порядок. Конница отдельно, пехота отдельно, а босс в центре. Патрули, сигнальные посты. «Хорошо, дисциплина. Значит, можно договориться. Ими можно управлять», – отметил про себя Вяткин. Шатер Митридада был шедевром восточной роскоши. Пурпурный полог, расшитый золотыми нитями, ковры, заглушавшие каждый шаг, низкие столики с яствами и винами в кратерах из серебра. Воздух был густ от запахов дорогих масел, вина и власти. Сам царь восседал на складном троне. Митридату было за 60, но он выглядел на 40. Мощный, широкоплечий, с густыми тщательно уложенными волосами и пронзительным взглядом охотника. Его лицо, хранившее следы былой красоты, было испещрено сеточкой морщин. Не от возраста, а от постоянного напряжения. Рядом с ним, поодаль, стояли его военачальники, греки, персы, армяне. Их глаза, полные любопытства, высокомерия и скрытого страха, проводили Спартака от входа до центра шатра.
«Спартак!»
Голос царя был густым, хорошо поставленным, рассчитанным на заполнение пространства.
«Освободитель рабов! Гроза Рима! Наконец-то мы встречаемся не через гонцов, а лицом к лицу! Добро пожаловать в Священный Союз!»
Спартак остановился в двух шагах от трона, не кланяясь, и на Майбрен замерли у входа, как каменные идолы. «Царь Митридат», – кивнул Спартак коротко, по-солдатски. «Союз скреплен кровью. Голова сына Краса была лишь первым взносом». Легкая тень пробежала по лицам понтийских военачальников. Они ожидали лести, церемониальных заверений в дружбе. Вместо этого получили сухой отчет о выполненном контракте.
«Да»,
– улыбка Митридата стала немного жестче.
«И доказательство было убедительным. Твоя тактика разгрома Помпеи изучается сейчас моими стратегами. Необычно, дерзко, эффективно. Но теперь перед нами Марк Крас, не молодой честолюбец, а старая лиса. Богатейший человек в Риме, купивший себе армию. Он не будет бросаться в погоню, он будет давить».
«Он уже давит», — сказал Спартак. «Его легионы движутся из Пицена. Он применил децимацию к своим солдатам после первых стычек, чтобы восстановить дисциплину. Он не ищет славы Помпея, он ищет тотального уничтожения. Для него это не война, а инженерная задача – снести проблему с лица земли». Митридат прищурился. Информация о децимации еще не дошла до него. Этот варвар, этот бывший раб, обладал разведкой, которой позавидовала бы любая царская тайная служба.
«Тем более наш союз своевременен», – произнес царь, делая знак виночерпию. «Объединенная армия. Моя фаланга – твоя железная пехота. Моя конница – твои летучие когорты. Мы сомкнем ряды и раздавим Краса на равнине. Затем марш на Рим».
«Нет», – спокойно ответил Спартак. В шатре воцарилась тишина, которую можно было потрогать. Даже Иномай за спиной Спартака едва слышно крякнул от напряжения.
«Ты отказываешься от похода на Рим?»
Голос Митридата потерял всякую теплоту. «Я отказываюсь от лобового сражения на равнине, которое хочет навязать нам Крас», – поправил его Спартак. «У него 6 легионов, плюс вспомогательные части. Всего около 40 тысяч человек. У нас вместе около 60. Численный перевес есть, но у него позиция, дисциплина и время. Он выберет поле, где его фланги будут защищены, и построит укрепленный лагерь. Он будет вынуждать нас атаковать его стены, истощая наши силы. А потом, когда мы будем измотаны, ударит всеми резервами».
«Что ты предлагаешь?» –
спросил один из понтийских стратегов, грек с умным жестким лицом. «Мы не дадим ему выбрать поле боя», – сказал Спартак, и в его голосе впервые прозвучали стальные нотки плана. «Мы заставим его танцевать под нашу дудку. Его сила в единстве армии, наша сила в скорости, в знании местности и в неожиданности. Мы разделимся». В шатре поднялся ропот недоверия.
«Разделимся перед лицом превосходящего противника? Это безумие!» – воскликнул армянский князь.
«Это стандартная тактика против линейного построения», – холодно парировал Спартак, заставляя незнакомый термин звучать как нечто само собой разумеющееся. «Крас будет двигаться одной массой, прикрывая обозы. Мы разделим наши силы на 3 оперативные группы. Первая, под моим командованием и основными силами царя, будет демонстративно отступать на юг, в горы Лукании, заманивая Краса. Вторая, легкая, под командованием Брена и понтийской конницы, будет изводить его фланги и тылы, рейдировать его коммуникации, захватывать обозы. Третья, под командованием Крикса и Эномая, скрытно двинется на север, обойдя Краса, и создаст угрозу его основным базам снабжения в компании. Возможно, даже сделает вид, что угрожает самому Риму».
«Рискованно», –
Пробормотал Митридат, но в его глазах вспыхнул азарт. Он был игроком, он понял суть.
«Если одна из групп будет настигнута и разбита...»
«Ни одна группа не будет вступать в генеральное сражение», – отрезал Спартак. «Их задача измотать, разозлить, заставить Краса метаться. Он либо бросится преследовать мою группу в горы, где его легионы потеряют строй, либо побежит спасать компанию, растянув колонну. Вот тогда мы, используя горные проходы, соединимся и ударим по его растянутым силам по частям. Разгромим не в одном большом сражении, а в трех-четырех малых».
Грек-стратег смотрел на Спартака с откровенным изумлением. Это был план не полководца древности, мечтавшего о единой славной битве. Это был план системного разрушения вражеской машины. План, который рассматривал армию Краса не как героического противника, а как уязвимый логистический организм.
«А если он не клюнет? Если он просто укрепится где-нибудь и будет ждать?» – спросил Митридат.
«Тогда мы всей массой обойдем его и пойдем на Рим, оставив его грызть землю в пустой кампании», – пожал плечами Спартак. «Но он клюнет. Потому что Сенат в Риме уже в панике. Ему нужна быстрая, решительная победа. Его богатство купило ему командование, но не купило времени. Каждый день нашей войны – это удар по его репутации и кошельку. Он будет вынужден реагировать».
Митридат откинулся на спинку трона, разглядывая Спартака как диковинный, но крайне полезный инструмент.
«Хорошо», – наконец сказал он. «Мы попробуем твой план, но есть одно условие. В решающий момент, когда легионы Краса будут расчленены, я хочу увидеть в действии то самое огненное оружие, слухи о котором доходят даже до Понта. Тот самый огонь, что сжег Помпея».
В глазах Спартака что-то едва заметно дрогнуло. Это был единственный пункт, в котором он не хотел уступать. Огонь – оружие последнего удара. Он непредсказуем. Он опасен для тех, кто его применяет.
«Тем не менее, я настаиваю»,
– мягко, но не допуская возражений, сказал царь.
«Я должен видеть, на что способен мой союзник, и оценить, стоит ли эта сила того, чтобы делить с тобой Италию».
Внутри Алексея Веткина все сжалось в ледяной ком. Это был ультиматум. Раскрыть главный технологический секрет, свою подушку безопасности, в обмен на полное доверие союзника. Старая игра разведок. Самый ценный агент – это тот, кто отдал тебе все свои секреты. Теперь он становится управляемым.
«Ну хорошо», – скрипя зубами сказал Спартак. «Вы увидите огонь. Но только в момент, который выберу я. И доступ к нему будут иметь только мои люди, Леонтий и Махар».
«Приемлемо», – улыбнулся Митридат, достигнув цели. «Теперь давайте обсудим детали маршрутов и связь между группами».
Совещание длилось еще несколько часов. Когда Спартак и Намай и Брен покинули пурпурный шатер, уже сгущались сумерки.
«Проклятая лиса», – проворчал Намай, едва они вышли за пределы понтийского лагеря. «Он хочет украсть наш огонь. Чует, что в нем сила».
«Он не украдет», – глухо ответил Спартак, глядя на первые звезды на темнеющем небе. «Но попытается. Наша задача – сделать так, чтобы попытка стоила ему дороже, чем победа над Римом. Брен, твои тени удваивают наблюдение за понтийскими лазутчиками, особенно за теми, кто будет проявлять интерес к обозу и тылу».
«Будет сделано», – кивнул Гал. «А как же план с разделением?» – спросил Эномай. «Доверять им наши фланги?»
«Мы не доверяем», – сказал Спартак, останавливаясь и поворачиваясь к ним. В его глазах горел тот самый холодный расчетливый огонь, который видели лишь немногие. «Мы используем. Их конница действительно хороша для рейдов. Их фаланга – отличная стена, за которой мы сможем перегруппироваться. Но решающий удар нанесет Железный легион и ударные когорты. Наша сила, наша дисциплина и наш огонь. Они будут щитом, мы – мечом. А теперь идите. Завтра на рассвете совет командиров. Мы начинаем великую игру». Тот же вечер, в 20 милях к северу, в лагере, разбитому подножию Апеннин, царила мертвая тишина, нарушаемая лишь скрипом телег да редкими окриками часовых. Лагерь Марка Лициния Краса был образцом римской военной мысли. Квадрат, поделенный на улице, с приторием в центре, валом, чистоколом и строго регламентированной жизнью 40 тысяч человек. Но над этим лагерем витал дух, которого не знали даже в самые тяжелые времена войн с кимврами или югуртой. Дух страха. Децимация. Казнь каждого 10-го легионера в провинившейся когорте была проведена 3 дня назад. По приказу Краса за нерешительность в стычке с летучими отрядами повстанцев. Солдаты сами забивали камнями и дубинами своих товарищей, выбранных жеребием. С тех пор в лагере не слышали песен, не было слышно даже обычного солдатского бранного говора. Армия молчала. И в этом молчании зрела не столько дисциплина, сколько глухая, безысходная ярость, направленная как на врага, так и на своего командующего. В притории, освещенном масляными лампами, Марк Красс изучал карты. Он был полной противоположностью Спартаку. Грузный, с умным, не лишенным обаяния, но сейчас изможденным лицом. Его пальцы, привыкшие перебирать финансовые отчеты, теперь водили по линиям, обозначавшим горные хребты и реки Италии. Перед ним стояли трибуны и легаты. Самый молодой из них, Гай Кассий Лонгин, только что вернувшийся из-за разведки, докладывал, сдерживая волнение. «Союз подтвержден, проконсул. Армия Митридата высадилась в полном составе у Кротона. Наши наблюдатели оценивают ее численность в 20-25 тысяч. В основном пехота и тяжелая конница. И они уже соединились силами Спартака. Общая численность – более 60 тысяч». В палатке стало тихо. 60 тысяч против 40. И это не нестройные толпы варваров, а закаленная в боях армия рабов, усиленная профессиональными восточными войсками.
«Спартак и Митридат»,
– тихо, будто размышляя вслух, произнес Красс.
«Крыса и змея. Идеальный союз. Что они замышляют? Кассий, как стоят их лагеря? Вместе или раздельно?»
«Раздельно, но в пределах видимости, проконсул. Между ними нейтральная полоса, но патрулируют ее совместно».
«Значит, доверия нет», – заключил Красс, и в его глазах блеснул огонек. «Они боятся друг друга почти так же, как нас. Это можно использовать. Они будут пытаться использовать друг друга как таран. Значит, их планы будут сложными, требующими координации. А что рушит сложные планы?»
Он посмотрел на своих офицеров.
«Скорость и непредсказуемость», – ответил за всех легат Луций Мамилий,
старый солдат, посидевший в боях.
«Верно», – кивнул Красс. «Мы не будем ждать, пока они объединятся и выработают общую стратегию. Мы нанесем удар первыми, но не по основной массе, по стыку».
Он ткнул пальцем в точку на карте между двумя условными значками.
«Здесь, в долине близ Грументума. Если они начнут движение, их колонны неизбежно растянутся. Мы скрытно выдвинем 2 легиона и всю конницу. И ударим не по голове или хвосту, а по самому слабому месту. По точке, где заканчивается ответственность одного союзника и начинается ответственность другого. Мы вклинимся между ними и будем громить по частям».
«Это рискованно», – осторожно заметил Кассий. «Если они вовремя среагируют и сомкнут клещи?»
«Они не сомкнут», – холодно прервал его Красс. «Потому что мы ударим не тогда, когда они будут в походе, а тогда, когда они будут налаживать совместный лагерь, в сумерках. Когда понтийские военачальники будут пировать, а эти псы-гладиаторы делить скудный паёк. Мы ударим по их гордыне и их взаимному доверию. И мы используем их же оружие».
Все присутствующие насторожились.
«Оружие?» – переспросил Мамилий. «Паника», – сказал Красс. «Мы запустим слух в их ряды. Слух о том, что Митридат уже договорился с Римом и предаст Спартака в первом же сражении. И наоборот. Я уже направил агентов. Пусть яд сомнения сделает за нас первую часть работы».
Он откинулся на спинку кресла, и его лицо в свете ламп казалось вырезанным из старого желтого мрамора.
«Мы двинемся на рассвете. Цель – Грументум. Мы заставим эту свору из рабов и наемников играть по нашим правилам, по римским правилам, где нет места пророческим видениям и адскому огню, только сталь, дисциплина и воля. Готовьте легионы, и помните, каждый, кто отступит без приказа, разделит участь децимированных, Рим смотрит на нас, и мы не можем позволить ему увидеть наше поражение».
Когда офицеры вышли, в палатке остался только Крас и его личный секретарь Грек.
«Проконсул», – тихо сказал Грек, – «а если слухи об огне правдивы? Что если у них действительно есть сила, способная сжечь легион?»
Крас долго смотрел на пламя лампы.
«Тогда, Аристон, нам останется только одно – сражаться так, чтобы даже адский огонь не смог спасти их от римского меча».